Проблема не в том, чтобы открыть третий глаз, а в том, чтобы после этого не закрыть первые два. February 2009, 22:39 по торонтовскому времени, в эфире 141 подкаст от канадского лося. Обратное инженерство. Добро пожаловать в 141 подкаст. Пишу я уже в ночь. Не очень хотел писать ночью, но что-то сегодня меня вставило. Я не знаю, почему-то микрофон отчасти тихо еще тоже работает. Ну, ладно, мы преодолеем все проблемы и трудности нашей повседневной жизни. Вот. Наверное, начну с мысли того, что я не совсем уверен, какой длины, как часто подкаст будет записываться и все остальное. Не знаю почему. Я думаю, иногда просто сейчас была неделя перерыва, поэтому у меня так было время, чтобы посидеть местами, подумать о том, о сём, заметить некоторые маленькие вещи, которые составляют повседневную нашу жизнь. Мы их никогда не замечаем, но они составляют. Совсем скоро начнется учеба, начнется опять этот весь кластерфак. Я даже по-русски не знаю, как это будет. Мне это слово очень нравится, называется clusterfuck. Но не знаю, что будет. У меня начинает голова понемногу болеть, потому что в университете у меня проект. Я бы не сказал, что он горит. Он уже сгорает, потому что я много говорю слово «потому что». Интересная фишка произошла. Я, по-моему, на той неделе рассказывал, но вот у меня проект, который надо взламывать. И, к сожалению, человек, который, значит, администратор, можно даже так сказать, он там по совместительству еще много кто чем занимается, но он мне каждый раз уже говорит, что на следующей неделе. Нет, подождите, вру. Он говорит, в конце этой недели. Ну и как любой научный сотрудник, он не изменяет своего мнения. В конце этой недели. Ну, в принципе, так уже, можно сказать, и произошло. Он опять не позвонил, не написал. Короче, ничего не готово. Я уже всем разослал, всем, кому думал, можно пожаловаться, пожаловался. Мне тоже ничего обратно не отписали. Видимо, им тоже, блядь, извиняюсь, похую. Поэтому мне уже кажется, что я, наверное, заверну эту работу и начну что-то другое делать, потому что я не успею сдать то, что от меня профессор ожидает, отмазки типа «вот ваш, извините, сосед по комнате не давил на своего сотрудника, который полный мудак». Ну, кому это нравится? Профессорам на это все, знаете, как-то с большой вышки, поэтому... Именно так. Готово, готово, не готово, ты урод. Ну, ладно. Вот. Так, возвращаясь обратно к теме того, что, наверное, не знаю, как пойдет уже следующий подкаст записываться. Я надеюсь, что будет более или менее регулярный, я надеюсь. У меня еще на следующей неделе тоже еще один экзамен по психологии, вот. Там будет, я тоже уже чувствую, замечательный экзамен. Единственное, там придумывать ничего не надо. Там на экзамене... Некоторые экзамены там надо придумывать, сидеть что-нибудь. То есть прочитал, а потом мысли вслух или еще что-нибудь, или выводы какие-то свои. Там по психологии, например... Извините, не по психологии, по философии. Там, например, а что вы думаете, а что он считал правильным, а как вы считаете, тра-ля-ля. Но они там больше проверяют, насколько ты понимаешь идеи другого философа. не то чтобы не то чтобы они из нас делают философа, но у них одна задача, чтобы мы что-то поняли. В психологии там немного по-другому, там наоборот, вы должны запомнить. Там, чем больше, тем лучше. Поэтому там будет такой, то, что здесь называется multiple choice. Выберите одно из четырех. Вот. Мне это очень всегда нравится. Но местами бывает, конечно, весело, потому что надо запоминать еще много дат, имена, еще чего-то там. Отчасти весело, там, выбери один из четырех, с другой стороны, не очень. Ну ладно, это тоже еще на следующей неделе только будет. У меня всего две главы осталось прочитать, так что я думаю, успею, если я опять не сверну куда-нибудь в другое место, о чем я расскажу чуть более подробно, чуть более позднее в подкасте. Я думаю, мы пойдем по комментариям пройдемся. Мы Адитот, надеюсь, вы не поругались с Ваней. Насчет твоего вывода полностью согласен. Тупые шутки о работе не есть хорошо. Надо что-то более рациональное. Подкаст хороший. Давно не слышал тебя в таком быстром темпе, особенно в начале. Можно говорить немного помедленнее. Постоянно ведущий гость, я полностью за. Можно было какую-нибудь девушку. Да, да, девушка была бы замечательная. Жду следующие подкасты. Насчет девушки я согласен, было бы замечательно какую-нибудь девушку, но почему-то девушки не считаю, я не знаю, я, во-первых, я много с русскими девушками не тусую, если не сказать наоборот, я с ними не тусую вообще. Мне кажется, они не понимают меня, я не понимаю их, и, скажем так, это последний опыт того, что, я не знаю, русские девушки, которых я здесь встречал, не хочу, опять же, всех под одну гребенку загребать, но я не знаю, почему какие-то материально ориентированные, машина, хорошо одеваться, бабки, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я это абсолютно не ищу ни в девушке, ни в партнере, ну, не знаю, для меня это немножко странно, но все разные, поэтому из-за несходства, видимо, в мировидении тяжело найти кого-то, кто мог бы так записываться. А гости постараюсь кого-нибудь пригласить, найти. Постоянных ведущих я все еще ищу. Что-то там не очень особо клеится, поэтому я все еще жду. А насчет того, так, хороший подкаст. Вот, помедленнее говорить, не знаю, видимо, я тогда был хайперактив. Хотя я сейчас немного, я съел очень много сахара, поэтому у меня мысли прыгают туда-сюда, и говорю я, соответственно, так же. Тем более я мало спал прошлой ночью, вообще пошел спать в 6 часов утра. Об этом я расскажу чуть попозже. С Ваней, да, кстати, чуть не забыл. С Ваней нет, мы не ругались. Мне тут Ваня пару дней назад подарил 22-инчевый LCD-дисплей. Подарил, наверное, не без повода, но, скажем так, такого подарка не знаю, почему он мне подарил. Логически это не объять, поэтому я не знаю. У меня просто день рождения надвигается в этот вторник или в прошедший вторник, ну, как у вас там. Поэтому, я не знаю, решил мне купить LCD-дисплей. У меня, в принципе, уже несколько последних дней рождения ничего особо не дарили, поэтому я ничего не ожидал. Ну, нет, не ругались, просто Ваня там, я не знаю, чем своим занят, он я всем как раз тут, по-моему, вчера выпивали. Не, вчера не спал. А позавчера выпивали. Он занялся самобичеванием на тему, какой он нехороший человек или что-то в этом роде. Я не знаю. У него свои проблемы. Он должен с ними, наверное, сам разобраться. Человеку можно чем-то, наверное, посоветовать, показать дорогу, еще что-то. Но в основном человек всегда делает свои выборы. Это, я считаю, это генетически заложено. Вот. Но это не квалифицирует человека как быть каким-то инвалидом или еще что-то. Это на тему того, что если генетически вы все время сворачиваете, допустим, налево, то это не значит, что вы какой-то неполноценный или еще что-то. Мне кажется, это надо как-то работать над собой. Я не знаю, поэтому... Возвращаясь к мысли, нет, с Ваней мы не поругались, просто он забыл. Забыл, что подкаст существует, наверное, или он там своим чем-то занимается, не знаю. Я все никак от этой темы не могу оторваться. Я сделал вывод очень простой. Наверное, уже пора, мне 25 лет, и, наверное, по доброй традиции, которую я на веб-сайте веду, традицию, я делаю какие-то такие заметки, или каждый свой день рождения я вспоминаю, что я сделал за прошедший год, в смысле, год от момента предыдущего дня рождения. Вот. И не знаю, но я пришел к тому выводу... Вывод, наверное, давно я уже пришел к этому выводу, просто у меня он не укладывался. То есть тут молодое рвение вперед, типа надо всех за собой тащить вперед на баррикады, возьмите оружие, боремся за революцию, свободу, тра-ля-ля-ля. Чушь. Полная чушь. На баррикады я больше не собираюсь идти. Никакой революции, не то чтобы я присоединяюсь к статусу кво, нет, просто я понял, что не надо людей учить, не надо, если не спрашивают, не надо рассказывать. Все это приводит обычно, когда хорошо, а все забывается, когда плохо, так начинает тебя винить. Я просто понял, что не надо никуда лезть, никому лезть, как хотят, так пусть и живут свою жизнь. Дело личное. Те, кто вмешиваются в нашу жизнь, у них есть власть, законы, полицейские и все остальное. Поэтому, чтобы не было бобо, можно прогнуться и под них. Все остальное, пусть делают свои выборы, свои ошибки. Меня это уже просто не волнует. Не знаю, может быть, это... Еще пару лет назад я бы сам с собой не согласился и сказал, что это бесчувственно и глупо, надо мир изменять. Но уже на данной стадии в своей жизни это того не стоит. Это просто того не стоит. Тратишь свои силы просто в пустоту. Если человек может сам чего-то добиться, если он может себя заставить, не от всех ожидаются однозначно хорошие или плохие поступки или какой-то уровень достижений в своей жизни. Не от всех. Каждому по заслугу. Я считаю, что если человек, допустим, тупой... В этом нет ничего зазорного. Как говорил мой бывший классный руководитель, если он там еще живой, работай руками. Это замечательно. Сам. Все должен человек сам делать. Он может спросить помощи, может быть то, может быть все. Я пытаюсь никогда не отказывать никому в помощи, но есть предел, когда человек хочет сесть вам на шею и говорит, знаете, тащите меня вперед. Ну, так нельзя, потому что человек, грубо говоря, подходя, если смотреть на так, человек постоянно эволюционирует в той не с дарвиновской точки зрения, но хотя об этом тоже можно подумать. Человек постоянно адаптируется, эволюционируется к новым вещам. Там машины, дома, каменные джунгли и все остальное. Работа дровосека меняется на бумажный стол и все остальное. Если человек не может этого делать, ну, если он не хочет этого делать, ну, невозможно его просто взять и заставить. Вот, поэтому, наверное, так и должно быть, наверное. Не знаю. Если со мной кто-то хочет не согласиться, я поддерживаю в этом всем. Пишите комментарии, можете написать какую-нибудь свою теорию, будет интересно. А дальше. Канадский олень пишет: отличный подкаст, лучше, чем вдвоем когда. Спасибо. Invincible пишет, затронул тему спорта в этом подкасте. А как у тебя дела с футболом, который в соке? Как он развит в Канаде, как с баскетболом? Ты часто ездишь в Торонто, там клуб NBA, Raptors. Правда, билеты, скорее всего, очень дорогие. Вообще во что люди играют, кроме Xbox и PC? Со спортом, как ни странно, я спортом вообще не занимаюсь. Я когда-то несколько лет назад занимался карате, но это было такое... Наверное, из спортивных занятий самое интересное для меня это, да, это единоборство разнообразное, не обязательно там карате, можно ушу, тэквондо, все что угодно. И, бегать с мячом, не знаю, никогда не привлекало. Насколько это развито в Канаде, скажем так, не так популярно, как в Европе, но здесь что-то там команда собирается, вроде как-то там играют, что-то такое творится, но это, конечно, не так популярно. Наверное, все это движется вперед, наверное, потому что иммигрантов здесь много. Я точно не знаю, как это. Но здесь, к сожалению, или наоборот, хорошо. Америка. Здесь немножко по-другому в плане спорта. Канада здесь, конечно же, традиционно это хоккей и все хоккеисты. Баскетбол я могу посмотреть так немножко. Насчет Raptors не ходил никогда, я даже, если честно, не слышал. Зачем я езжу в Торонто? В Торонто я езжу в основном видеться с моей мамой, потому что я живу не в Торонто, я живу в Виндзоре. Это 400 километров от Торонто. Мама уехала в Торонто, или ну, там было решение, когда я поступал в университет, что маме стоит переехать в Торонто и так далее, по ряду разных причин, поэтому она, собственно говоря, там находится, и я как часто могу, так туда часто и езжу. В основном это раз в 4 месяца где-то, потому что у меня это как раз каникулы между семестрами, поэтому туда, наверное, так и езжу. Следующее. Во что они здесь играют? На PC, кстати, я не думаю, что здесь очень много людей играет. Смотря в какие игры. Такие стрелялки, мочилки, мир Варкрафта. Наверное, да, на PC, Xbox. Но я правда, PlayStation тоже играют, Wii играют. Wii, кстати, очень популярна, насколько я понимаю, среди таких уже семейных людей. Они там любят тусоваться и все такое. Или с женой играть, или с детьми, не знаю. Наверное, это хорошо, для меня это немножко странновато, но все равно. Наверное, это какой-то такой урбальный образ жизни. Урбальный – это не от какого-то неприличного слова, это urban, это такой городской, что ли, я бы сказал. В отличие от Европы, по крайней мере, то, что я слышал, здесь люди как-то, ну, хотя это тоже преувеличение, в Квебеке дела немного по-другому обстоят, но это французская часть Канады, поэтому... Там немного менталитет другой у людей. А здесь, да, здесь как-то все живут в своих домиках, все такое. У меня у знакомых в основном все всякие хай-тек дома, поэтому они там понаставляют всякой техники, включая тут же Wii, и сидят рубятся. Xbox и PlayStation – это уже более такой редчайший вариант среди взрослых людей. Если только у них детей нет, но я не думаю, что они играют. Подростки вовсю рубят, конечно, там, любят с этими всякими хедсетами сидеть, тоже там, рубить у себя дома. Я лично, для меня все это немножко... Я не знаю, я привык к такому российскому стилю, когда только-только в домах начали протягивать сети, я думаю, тоже не везде, но я очень часто у брата был, у него как раз был там компьютер 486, и мы там рубили вовсю, там, если я не ошибаюсь, мы много рубили всякий Кармагеддон, Дюк Нюкем, там, все остальное, по-моему, там какие-то стратегии тоже отчасти иногда играли. И это было весело. У него даже в контру позднее, когда компьютер проапгрейдили, это было интереснее, в особенности, когда сеть была маленькая, все там, скажем, квартир на 8, была сделана фактически из, как называется, телевизионного кабеля, то есть там телевизионный кабель не совсем подходит, но сойдет. Тоже там сеть в некоторых местах лежала, потом народ бегал, там, давайте тестировать, где там, что у кого не работает, потому что, я не помню, как она называлась, эта сеть, коаксиальная, там, по-моему, то ли топологическая, извиняюсь, то ли еще что такое. Мы тоже сидели, рубили, порубили хорошенько, вышли на лестничную клетку, покурили. Вот это мое, я люблю. Особенно в Counter-Strike хорошо помочить вот так вот, а потом постоять на лестничной клетке, поболтать, кто кого как отметелил. Это весело. Сидеть дома и мочиться через интернет, наверное, классно, но, я не знаю, наверное, это с возрастом уже ушло, не подходит, что ли, или, я не знаю, не для меня. А второй вопрос. Вот здесь как раз, зачем ты туда ездишь, культурные события, покупки, знакомые, как тебе город, может, что-то случилось там с тобой, извиняюсь, если... Когда-то давно это обсуждалось, я довольно-таки новый слушатель, все-таки лучше, если был бы диалог, но раз такого назвать, то это неплохо. Был бы диалог, но раз... некого позвать, извиняюсь. Я вам расскажу, почему у меня такие запинки сегодня, но это будет позже. Ну, езжу туда к маме. Культурные события, она меня иногда тянет во всякие музеи и все остальное. Но это в основном, когда я с девушкой. Моя девушка совсем соглашается, поэтому я уже... Я там как придаток такой таскаюсь, так, тр-ты-ты-ты-ты-ты, как чемоданы. Последний раз мы были в каком-то тоже музее, там смотрели на разные картины и все остальное. Я честно скажу, для меня это немножко странно. Это... Я смотрю картины, некоторые такие картины, которые уже более нового пошива, где-то там, может быть, 1800-е годы, нормально, там пейзажи, все остальное, более ранние шедевры с Италии, еще откуда, не понимаю, не знаю почему. Покупки, за покупками я второго-то тоже точно не езжу, по... нескольким причинам. Первое, у меня денег фактически никогда не бывает, потому что я студент, да и покупки, если какие-то такие делаю, в основном я железо закупаю для всяких машин и всего остального. Это в основном я делаю, опять же, через интернет. Знакомые, есть пара знакомых, один товарищ, который учился у нас в университете, ну, я с ним не так часто вижусь, другой знакомый, некоторые, возможно, узнают, КБ, он ведет On the Way to Canada подкаст, в последнее время он не записывался на быту. Я его не видел, но я думаю, когда я после этого семестра приеду в Торонто, она будет с ним увидеться, заодно, может быть, что-нибудь записать его опять. Подёргиваю, чтобы начал записывать подкасты, а то там у него... Я, правда, не знаю, может быть, он просто занят, но надо будет его немного подергать. А город мне на самом деле нравится. Всю свою сознательную жизнь я прожил в Москве. И, если честно, я приехал в Канаду, я в Виндзоре, наверное, жил где-то к тому моменту 4 года, и, наверное, уже где-то 4-5 лет прожил в Виндзоре. Потом моя мама переехала в Торонто, и мне пришлось уже в Торонто довольно-таки, как это сказать, на постоянной основе заезжать. Меня Торонто давит. Давит, собственно, не сам город Торонто, а просто высокие здания, отсутствие живности, отсутствие вот этих вот, не знаю, небо, потому что поднимаешь голову, там огромные высотки здания. Многим это нравится. Если разговариваю с людьми, там, что классно, есть где тусовать, мода, тра-ля-ля-ля-ля. Я вообще такой персонаж немного странный. У меня очень много заскоков. Мне это не нравится, я честно скажу. Прожил в Москве я как-то этого не замечал. Я жил в свое время в Солнцево. Там было место, где погулять, скажем так. Я там жил в Новой Переделкино, там Солнцево, Новой Переделкино, там в конце, где там еще не было ничего застроено особенно. Там было какое-то озеро, еще что-то там, лес, туда-сюда, можно было походить. Поэтому в центре я много не тусовал Москвы, так иногда с друзьями. Когда с друзьями, это всегда весело, поэтому там уже пофиг, где тусовать. А так, я не знаю, в последнее время вот это вот все давит. Я приезжаю в Торонто и все жду, пока я оттуда уеду. С одной стороны, в Торонто действительно там есть и музеи, есть что посмотреть. В Виндзоре это просто вот деревня. У нас есть интернет, у нас есть машины, у нас здесь все как у всех. И, конечно, в Торонто выбор покупок больше, но деревня, просто полная деревня. Вот если, допустим, как сценарий, привезти сюда какого-нибудь друга, знакомого или еще что-то, сделать нечего, здесь просто делать нечего. Можно сходить в центр, который, извиняюсь, 2x2 блока вдоль и поперек, бары сплошные и стрип-клубы. Если есть можность съездить в Детройт, который здесь через реку, ну это да, это классно. Там, возможно, можно отыскать всякие музеи и все остальное. Я там никогда не был, у меня просто сейчас нету документов, чтобы туда ездить. Но да, не знаю, почему мне этот город нравится. Наверное, потому что я просто... Мне очень все равно на много очень вещей. Все равно, в принципе, на какой машине я езжу, мне все равно, в принципе, где я живу. У меня нету таких sophisticated потребностей каких-то таких ходить там, еще какие-то музеи, не знаю. В основном я сижу в интернете, поэтому всю нужную информацию, новости, события, все я получаю оттуда. Также слушаю разнообразные программы, там записываются в Америке, в Канаде. Информации хватает, я не чувствую недостатка чего-либо. Фильмами, ну, тут все то же самое. Если хочется, можно, в принципе, сходить всегда в кинотеатр. Слава богу, у нас здесь 4 кинотеатра. Я даже сказал, на самом деле, 3.5. Потому что у нас здесь в центре есть один такой небольшой, но сойдет на моле. И потом еще что-то там еще где. А, еще там на другой плазе подальше. И пол кинотеатра, который я так назвал, находится в другом городе. Еще одна есть деревенька неподалеку. Здесь вообще немного странно получается. То есть едешь по главной улице, едешь. Бац, другой город. О, странно, проехал всего, наверное, минут 30. Уже там другой город, население уже поменьше, другие налоги и все остальное. Ну, так. И там еще есть кинотеатр, но я даже не знаю, еще он еще там работает. Ну, наверное, работает там. Наверное, местная молодежь там, родители, которые там купили дома, которые прилично зарабатывают, видимо, детишки могут туда ходить. Здесь, кстати, между прочим, если так в это вдуматься, затронув эту тему, то здесь несколько городов неподалеку. Значит, один Текамсе, который вообще приедешь, туда подумаешь, что, собственно, это не город, а это так, немножко удаленная часть Виндзора. Есть Ла-Саль, который чувствуется как отдельный город, потому что туда ведет там несколько дорог, и он такой вообще маленький, вокруг него там лесок идет, то есть так немножко есть какое-то такое геологическое разделение, но тоже не особо. Чувствуется, что выехал из Виндзора, но там-то еще хуже. Там вообще, там вот полностью страна Сюбурбия. Там нет высоких зданий, насколько я помню. Там все одноэтажные, двухэтажные домики. Такие поляны этих домиков. И между ними дороги. Вот, и все они там сводятся, значит, там... А, там есть рейстрек, это там, где лошадей гоняют. Там есть небольшая трасса, которая ведет еще в один город. И там у них есть одна большая плаза, и вокруг нее там понастроены всякие остальные магазинчики. Там один огромный продуктовый магазин, ну, там есть всякие там другие остальные товары, потом кофе, магазинчики с кофе, там всякие забегаловки, и все. И это весь город. Но, правда, опять же, оттуда до Виндзора, скажем так, у меня там начальник живет, я отсюда, значит, если я еду по речной дороге, то есть по реке, минут 15 я туда и уже там. Другой еще есть город, немного подальше, тоже надо реально ехать. Минут 40 туда, наверное, ехать, может быть, чуть поменьше, в зависимости, как быстро едешь. Там уже реально отдельный город. Там, кстати, интересно, последний раз, когда мы туда с мамой ездили, Я никогда не замечал, потому что я там особо не тусовал. В основном ездил туда несколько раз по бизнесу. Но мы поехали к речке. Это немного забавно может звучать. Город совсем маленький. Там, извиняюсь, от главной дороги до речки пешком 5 минут. Ну, мы по речке поехали. А мы там еще остановились, погуляли. Там парк небольшой. И пока мы там гуляли, у Амесбурга, он поскольку вообще близко совсем к реке, там очень много яхт, все остальные там паркуются. Хотя в Текамсе там тоже есть место, но неважно. И, значит, в этом Амесбурге мы как-то шли, и я смотрю, думаю, странно. Небольшой находится островок, это примерно выглядит так. С одной стороны Канада, смотрите на другую сторону, там Америка, а посередине всего этого находится небольшой островок. И там какие-то дома, свет горит. Мы были вечером. Я думаю, а как люди туда попадают? Я увидел там паром. Немного странно выглядит, с одной стороны классно. Говоришь, я живу на острове. Но с другой стороны, то есть... А если парома не будет, как обратно? Там, потом, на этом острове там стоит вот несколько домов, никаких магазинов, ничего. То есть просто несколько домов. А как обратно, если парома нету? Ну, это опять же из таких моих странных мыслей. Многим людям это нравится, видимо, поэтому они там и живут. Хотя, наверное, не всем. Что я совсем свернул с темы. Раз уж диалог лучше, я согласен, что диалог лучше. Ведущий. Я, кстати, сейчас заодно проверю свою почту, и там один товарищ намечался. Не могу сейчас в почте найти быстренько, ну ладно. Он говорил, что он вроде согласен записывать подкасты, то все. Единственное, там была проблема в том, что он, видимо, хотел общаться по этому Instant Messenger, по этому Jabber, а я предпочитаю больше общаться по e-mail на данный момент, потому что, если честно, я в Jabber местами хочется его просто отключить к чертовой матери. Это ICQ, от CQ я уже, слава богу, давно избавился. От MSN у меня тоже, походу, там они какие-то изменения делали с MSN, то ли с протоколом, то ли как там сообщения строятся. Я точно не знаю, что они там делали, но как факт, у меня на сервере, значит, у меня Jabber сервер гоняется, и у меня стоял, я не помню, то ли Gateway называется, я не помню, который, значит, Jabber и MSN линкуют вместе, то есть в своем листе в Jabberском вы можете видеть MSN клиентов. Я не знаю, что-то там один раз упало, через пару недель вышел апдейт для этого гейтвея, я его поставил, вроде все вернулось. И какое-то время назад я даже не заметил, вот честно, не заметил. Он опять навернулся, и если честно, мне уже совсем... MSN мне не нравится вообще концептуально, поэтому я уже... Все равно. Ладно, поедем от... комментариев к каким-то мыслям, к которым я пришел на этой неделе. Закончил играть Age of Empires. Интересная игрушка, на самом деле, получилась. Довольно-таки забавная. Конечно, там много всяких... я не знаю, если это задумано было или просто недостатки. Там, например, можно максимально делать 14 башен, по-моему, если там какие-то бонусы получишь защитных. Странно. Обычно там можно эти... Во всех остальных играх там эти, по-моему, башни можно строить, пока ресурсы не закончатся. Здесь почему-то так строго было раз, и всего там 14 башен. Сначала 7, потом 14, по-моему, с какими-то бонусами. Но все равно закончил я эту игру. Прикольная. Интересная там этот был storyline, история. Хотя я так и не понял, где она начиналась и... чем она закончилась, эту историю можно было продолжать. Там, в принципе, была одна и та же идея. Кто-то пытался добраться до... Какие-то, как обычно, плохие люди пытались добраться до какого-то острова, хрен знает где, по-моему, в Америке. Типа они... Новый мир. И я не знаю, там, как обычно, хорошие люди их пытались остановить. Ну, там, Мочилово, потом наступает второй акт. Все то же самое, типа, ты то ли, я не помню, то ли ты там кем был, сыном этого человека, который там спас этот оазис или что-то еще, от плохих людей, это священное место, значит, ты сын, и, значит, опять надо против кого-то там бороться. В конце второго акта сын погибает, начинается третий акт, типа у сына был еще ребенок, и опять то же самое, тра-ля-ля-ля-ля, Америка, давайте, значит, надо защищать, но, не знаю, зато симпатичные мультики. Более интересная идея, меня на этой неделе мучило, почему люди любят тупые вещи? Если подумать, что меня на самом деле навело на вот это вот все, я расскажу. Значит, некоторое время назад, до того, как, насколько я помню, до того, как iPhone еще даже появился на свет, там они что-то... А нет, извиняюсь, iPhone появился на свет, и потом, значит, они анонсировали этот программную среду для разработки программ для iPhone. Значит, мой начальник мне там сидел и мозги теребенил, мол, давай учи, станешь миллионером, пиши под iPhone, все будет замечательно. Естественно, этого не произошло, иначе бы я здесь не сидел, хотя кто знает. Анонсировали эту среду для разработки, народ накинулся, стали писать программы, деньги полились рекой, все в общем, классно. Некоторое время спустя, сейчас немножко это все приостыло, но все дальше продолжают писать программы, все дальше там, одни начинают, значит, говорят, что мы не зарабатываем, другие говорят, мы зарабатываем, и вообще мы больше программировать под Mac не будем, мы будем программировать только под iPhone. Замечательно, флаг вам в руки и идите. История, значит, я опять же встретился с своим начальником, он говорит, во, посмотри, там была какая-то новость, я ее даже пропустил, я такие новости обычно не стараюсь читать. Какой-то товарищ, то ли из Австралии, я не знаю, где он там был, написал программу, называется «Граната». Все, что делает, это картинка, и такой звук начинается очень тихо, там, громче, потом бах, разрывается. И это все, что эта программа делает. В итоге, значит, товарищ ее опубликовал, сделал за 20 минут, опубликовал. На следующее утро у него уже было там около 3 ревьюз, или даже больше, около 5 или 10 ревьюз, я не помню. Вот, он подумал, о, народу нравится, сейчас я на этом деньги заработаю. Или я не знаю, как он там именно думал, поставил рекламу в эту бесплатную программу, все это дело подхватило, все понеслись, тра-ля-ля-ля-ля, как обычно. Вот, в итоге, там еще статья вышла, он зарабатывает $200 в час. Я не знаю, сколько он там заработал с этой программы, мне сейчас все равно, я не стараюсь считать чужие деньги. Но наводит на мысль, ну вот, почему люди любят тупые вещи? Бесполезные вещи. Я недавно, пока подбирал статьи к этому подкасту, напоролся еще на одну статью. К сожалению, я ее не сохранил, потому что мне показалось, что это просто, дурак ее написал. Я бы сказал фразу покрепче, но я думаю, не стоит. И значит, там, кого винить в том, что это не русская статья была, то есть не из Рунета, американская, походу, статья. Кого винить в том, что, значит, downturn in economy, то, что экономика идет вниз. Кого винить? Я начинаю. Там такое было понаписано. Например, можно винить людей, которые продают бесполезные, ненужные вещи по телеку. Там можно винить... Там они не говорили «можно», там они именно винили. Я говорю, можно. Можно винить мексиканцев, которые нелегально работают в Америке, а потом отсылают деньги в Мексику. Я вот посмотрел на этот список и подумал, ну, некоторые это просто полная бредятина, а другие это просто тупизм людей. Например, зачем покупать какую-то херню, которую вам предлагают купить по телевизору, и она стоит $19.99, когда она вам совсем не нужна? Вот зачем? Или, например, зачем покупать 500 000 дом, когда ты знаешь, ты его не можешь себе позволить. Там, конечно, причины есть более основательные, там, как все это дело, раздавались кредиты туда-сюда, и там много разных причин, но суть в том, что вообще люди любят тупые вещи. Вот я сейчас куплю себе дом, который я не могу позволить, а там как Бог пошлет. Вот что это, серьезно, если так подумать? Ну, это глупо. И возвращаясь к этой истории, опять же, с этим айподом, граната, которая издает звук и взрывается. Ну, какой в этом смысл? Вот не вижу никакого креатива. Не понимаю эти вещи. Другая сторона монеты, если вы считаете, что я довольно радикально смотрю на вещи, это другая сторона монеты, я разговаривал с своим механиком Питером, не подумайте ничего плохого для новых слушателей. Механик у меня, с дипломом магистра. Или он почти магистр. Ну, неважно. И он, значит, говорит, что не совсем эта тема была, но много вещей разрабатывается, которые не нужен, прогресс замедляется, тра-ля-ля-ля-ля. С этим спорить, можно даже не спорить, действительно, по сравнению с 19 веком прогресс сейчас замедляется. Но, например, когда государство тратило немереное количество денег на создание какой-то военной сети, которая разрабатывалась в университетах, там пытались сделать, чтобы коммуникации, связь была redundant, то есть, как это по-русски это будет redundant, это не многоканально, чтобы если один канал пропадает или обрубается, канал связи, то там другой был. Зачем? Если есть, допустим, телефон, есть телеграф, есть, я не знаю, можно костер разжечь в конце концов и начать дымовые сигналы посылать. Конечно, это тупость, но это факт, это можно это использовать. Зачем? Зачем тратить такое огромное количество денег? Вот. Но с другой стороны, у нас сейчас есть YouTube. Если кто не понял, я говорил об интернете. У нас есть сейчас YouTube. У нас есть огромное количество информации. Вообще, такая своеобразная революция сознания, общества и всего остального. С одной стороны, тупые вещи или глупые вещи ничего не приносят полезного в мир. С другой стороны, какие-то сомнительные идеи, которые не тупые, но сомнительные идеи приносят довольно-таки много полезного спустя десятилетия. Не знаю, как на это дело смотреть, но я вот это тоже не понимаю. С другой стороны, как бы тоже надо осознать всю эту обширность и смысл всего этого. С другой стороны, интересно, ведь есть сообразительные люди, умные люди, возможно, это, кстати, вы, раз вы слушаете подкасты, но вот если посмотреть на такую вот серую массу народа, я не знаю, почему-то всегда создается ощущение, вот они тупые. С одной стороны, я могу сказать, что они действительно тупые, потому что, общавшись с народом на улице, ощущение интеллекта не создается, по меньшей мере. А с другой стороны, ну, там кто-то есть все-таки с мозгами. Но вот эти вот они ходят на выборы и выбирают, соответственно, президентов всех остальных. Становится немного страшно. Потому что там есть всякие политические, экономические подоплеки. Но идея именно в этом. То есть, кого больше, их или нас? Ладно, это не в тему, я думаю, как-нибудь. Может быть, если кто-нибудь напишет какую-нибудь адекватный респонс или ответ на это дело будет замечательно. Сегодня ходил в магазин, это такое событие довольно-таки знаменательное, можно каждый раз бутылку пива открывать. Кстати, я хотел рассказать о телевизионном ужине. Это здесь так называется, такое блюдо, TV dinner. Сейчас расскажу, но забавно, уже довольно-таки приличное время назад, не знаю, где-то месяца 3-4, может быть, 5-6, появилась одна интересная такая вещь в магазинах. Я сфотографировал, надо будет тоже в интернет бросить. Продаются, значит, такие сумочки для, значит, чтобы туда складывать ваши покупки. Продаются они недорого, всего за $1. Значит, там прилеплен сайн, что спасем природу, спасем людей, там тра-ля-ля-ля-ля. В общем, все это можно переработать, это экологически, не знаю, насчет чисто, но, по крайней мере, якобы вы не пользуетесь пластиком, вы не загрязняете планету, флаг вам в руки, денег мы вам все равно за это не дадим, оставим землю для следующих потомков, которые... Неважно. Но для меня это дико по одной простой причине. То есть я с этим согласен, я целиком с этим согласен. Я даже одну сумочку в знак согласия купил, с которой я довольно-таки рад и хожу в магазин. Но когда я приехал в Канаду, везде были пластиковые пакеты. Ну, все ходили, покупали, все пластиковые пакеты. В одних магазинах вообще бесплатно раздавали, другие там, не знаю, какие-то копейки стоило. Там, я не знаю, пакетов 10, наверное, за доллары или еще что-то такое. Но неважно. И когда я увидел, что продают вот эти вот сумочки, или я не знаю, как их точно называют, эти уже не пластиковые пакеты для покупок, а сейчас мне так вспомнилось Россия резко. Я так потом приехали. Я на самом деле не критикую, я не за, не против в этом сценарии. Я считаю, что да, действительно, зачем выкидывать такое огромное количество пластика просто в никуда. Но с другой стороны, это немножко странно. Потому что в чем странность заключается? В том, что давайте мы приучим людей к пластиковым пакетам, и вот это вот все ментальности того, что ты берешь и выкидываешь, ты берешь, используешь буквально на короткий промежуток времени, а потом выкидываешь. А потом мы будем развернем всю эту телегу на 180 градусов и скажем, покажем людям в другую сторону, и говорим, вон туда мы должны идти теперь. Да, а все, что мы до этого делали, забудьте. В принципе, такая же проблема сейчас и такая ментальность преобладала до этого кризиса, поскольку экономический кризис еще не видно, когда будет останавливаться, то вся суть, вот этот пример с пластиковым и непластиковым пакетом, это можно спокойно присобачить к проблеме Америки. Потому что я не говорю про одноразовое использование, еще что-то такое. Ментальная проблема того, что ты берешь, ты используешь несколько минут, потом выбрасываешь и новое. Не знаю, это странно. Я даже... Может быть, просто я странный. Это вторая замечательная идея. И говоря об одноразовом уже, зачем я ходил в магазин, надо было что-нибудь купить домой. Ничего полезного я там не купил, всяких, я не помню, что там, мясо, еще что-то такое, хлеба, всякие сладости, соки. Решил, я каждый раз захожу в магазин, и я пытаюсь купить что-нибудь такое из замороженной еды, что можно прийти домой и приготовить. Я замороженную пиццу не ел, я не знаю, сколько лет. Последний раз я ее пробовал в России, и мне она очень не понравилась. Я не знаю. Поэтому после этого я уже никогда не ел замороженную пиццу. Но здесь я там, наверное, пару недель назад попробовал, подумал, неплохо. На этот раз я сходил в магазин, и меня привлекло внимание такая интересная коробочка. Значит, готовый ужин или что-либо, обед, завтрак. На завтрак такое, наверное, не стоит кушать. Значит, такая коробочка, и внутри, значит, идет пюре, какой-то кусок мяса, якобы говядина, кто знает. Какой-то сироп с яблочными кусочками, я не знаю, что это такое, и горох. Вот, а я подумал, почему не рискнуть здоровьем, надо попробовать. Притащил все это домой, я сегодня проснулся как раз в час дня, почему я проснулся сейчас дня, я вам тоже позже расскажу. А, закинул микроволновку, все как на коробке написано, я уже самодеятельностью не занимаюсь. А, как на коробке, поставил там сперва на 3 минуты, потом там перевел интенсивность, поставил на 6 минут, подождал. А, скажу так, такого я, наверное, покупать больше никогда не буду. Мясо я, честно признаюсь, съел. Но это мясо было очень подозрительное. Я думаю, как бы у меня теперь не было какого-нибудь приступа желтухи или еще чего-нибудь. А картофель-пюре, я не знаю, если это пюре, потому что кроме того, что вообще, когда вилкой водишь по этому пюре, она чувствовалась уже странно. Это было что-то такое сухого пластилина, что ли. Оно вроде как форму сохраняет после того, как ты остановился. То есть оно такое. Вот. Но оно какое-то такое совсем суховатое. А, и на вкус я не знаю, потому что я выплюнул. Горох еще был ничего, но я подумал, что вот это, здесь их называют именно вот это, телевизионные ужины. То есть там как раз закидываешь эту коробку в микроволновку, разогреваешь, сидишь, и там ничего кроме вилки не надо, там уже и так тарелки, и все остальное. А, ну, в общем, да. Я уже говорил, что мне Ваня подарил 22-инчевый LCD-дисплей. Вот. Из девушки я, кстати, выжил колонки, я давно хотел колонки. Колонки не особо большие. Я купил Bose колонки, но такие, по-моему, я не знаю, самые низкой ценовой категории, они там что-то были $150. Кстати, на следующей неделе очень интересно, я подошел к кассе, выбиваю, мне товарищ дает, значит, чек, немного странно, извиняюсь, что прерываюсь, но когда я сюда приехал, я на кассе, когда приехал, на кассе всегда говорю can I have a check? Значит, дайте мне чек. И меня всегда первый раз там на меня посмотрели такими квадратичными глазами, я тут же исправился и говорю «Ресит». Сейчас у меня наоборот. Сейчас я когда по-русски говорю, я хочу уже сказать «Дайте, мне дали ресит». Чек здесь это банковский чек, это не то, что пробивается в кассе. То, что пробивается в кассе, называется ресит. Вот. А, ну ладно, значит, отдает мне этот чек и говорит, приходи на следующей неделе, мы тебе, значит, деньги вернем. Я говорю, в смысле? Он говорит, на следующей неделе будут скидки на эти колонки, вот, мы тебе разницу между тем, что ты заплатил, и скидкой отдадим обратно. Я подумал, неплохо. Все это прошел дома, установил, подсоединил большой дисплей к Mac Mini. Мы как раз с Ваней тем же вечером сидели, смотрели Underworld 3. Поставили разрешение там 1600 на 1000, что-то такое. Буквально после, я не знаю, минут 10 экран начал глючить. Вот, сперва показалось, что это дисплей. На самом деле этот Mac Mini, по-моему, там начал сдыхать. У меня старый Mac Mini. Пришлось разрешение уменьшить, после этого он работал уже стабильно. Разрешение он выдавал. Проблема, что, видимо, он постоянно этого делать не может, или, может, при просмотре фильмов слишком много он нагревался. Там такие шли полоски зеленоватые, и он, дисплей отключался там каждые несколько секунд. Наверное, при просмотре фильма он слишком много разогревался. Но я подумал, надо дисплей к стенке присобачить. У меня здесь мебели в квартире особо много нет. У меня есть стол, на котором я сейчас подкаст записываю. У меня есть другой стол, на котором я сижу за компьютером. Вот, с моим крайсеровским креслом. Там кровать и пару... еще там тумбочка есть, еще что такое. И у меня пару шкафов, один из которых в основном там все компьютерное стоит, в смысле работает. И я подумал, что возможно стоит купить специальную руку, которая присобачивается с одной стороны к стенке, с другой стороны к монитору, это чтобы монитор можно было туда-сюда поворачивать. Посмотрел на цены в магазине, в этом же компьютерном, кстати, магазине, где дисплей покупали. Самая простая фиговина, которая намертво прикручивает дисплей к стенке, намертво, то есть он не двигается, это было $40. То, что я хотел, долларов 150. Я, если честно, не знаю, но, по-моему, это просто ну, чересчур. За кусок, за, ну ладно, скажем так, сколько там, 1, 2, 4 куска металла, которые между собой соединены, $150, на. Скажем так, это становится очень интересно, очень интересно. Кстати, помимо этого, если кто-то мне хочет сделать подарок на день рождения, я уже выбрал свою следующую цель. Я думаю, организовать свои компьютерные вещи. Я в интернете отыскал интересную фишку, такой передвижной маленькую серверную коробку, куда можно там поставить. Вообще она предназначена для этих U-серверов, которые туда так втыкают. Я их люблю называть этими, как называется, блейдами, лезвиями, которые туда так раз-раз-раз вставляются. У меня, к сожалению, таких, или кто знает, таких серверов нету. Но мне нравится сама концепция, потому что там, я думаю, туда полку можно вставить и с одной и с другой стороны задвинуть все свои причиндалы. И там стенки открываются, по-моему, со всех сторон. И к этой штуковине еще можно присобачить палочку металлическую и, значит, на нее надеть дисплей. То есть там прикрепить бракет. Там, бракет, это, по-моему, крепление по-русски. Вот. И посмотрел в интернете цены. Ну, долларов так 600, грубо говоря. Поэтому я думаю, я еще это не скоро получится. Ну ничего, может быть, на следующий день рождения Ваню еще немного надавить. Или не надавить. Я не знаю, как-то пришел я, как случилось, я пришел один день и в шутку сказал: чуваки, купите мне дисплей. И побольше. Вот. На следующий день, или сколько там, через день, Ваня говорит, поехали, тебе дисплей купим. Я думаю, странно. Ну ладно. Я решил не отказываться. Я давно уже дисплей хотел, уже несколько лет. Себе позволить такого не мог. В смысле, я мог себе позволить, но потом я экономлю еще на чем-нибудь. Поэтому вот. Я тут пытаюсь купить iPhone. Зачем? На самом деле я его даже не себе пытаюсь купить, это подарок. Поговорил здесь с несколькими людьми по этому поводу. Один мне сказал 370, другой товарищ вообще говорит в районе 300, там 300, может быть, 350, где-то так. Короче говоря, гонялся я за этой фантомом этого айфона, наверное, уже 3 недели к данному моменту. И походу меня эти оба чувака уже нахуй послали. Извиняюсь за выражение, но походу это так и есть. Потому что то один говорит, следующая неделя, уже под конец уже сказал, короче, иди на барахолке ищи. На барахолке здесь можно найти новые айфоны. Другой товарищ, он придержит свое мнение, говорит, что на следующей неделе. Поскольку день рождения моей девушки подходит уже через, наверное, недели полторы, поэтому я начинаю уже так более активно искать, потому что так не пойдет дело. Ждать маны небесной нереально. Вот, обратился как к последнему ресурсу, одному человеку. Я называть его имя не собираюсь. Серьезно попросил, я говорю, у меня такая ситуация, помоги, там, значит, надо, очень-очень надо, подарок для моей девушки. Он позвонил в Детройт, поговорил с своим другом, я около него стоял прямо. С другом говорит, интересно, меня это очень сильно расстроило, так как, ну, когда просишь, это личное, это не для бизнеса, это не для чего, это личное. И по телефону такие фразы. Да, 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 и себе навари, да, и другим, ну так, чтобы всем деньги сделать. Да, да, угу, да. Я стою рядом. Я говорю, я ничего не сказал по этому поводу, я так подумал на секунду, но извините, но это была личная просьба, причем человек не чужой человек, извините, не кто-то там с улицы или еще что-то такое. И я не знаю, это нормально, когда между ближними людьми один так замечательно обходится с другим, или это я просто что-то не понимаю. Потому что когда меня близкие просят что-то сделать, например, переехать дважды, вот, я обычно это делаю бесплатно, никогда не заикаюсь, что, может быть, ты мне заплатишь за те 6 часов, которые я провел на морозе. Такого не происходит. Почему, когда просишь личную просьбу, на тебя выливают вот такое вот? В итоге цена была очень интересная. Кстати, мне сказали, без проблем, 550 американских долларов. Я вам сейчас для разницы цены скину. 550 американских долларов – это… Сейчас я посчитаю, а расскажу, что он на барахолке. Я, собственно говоря, тот же самый iPhone, новый iPhone я ищу в подарок, извиняюсь, к сожалению. Не могу купить использованный. На нашей местной барахолке можно это купить iPhone. Сколько же там было? Самое дешевое там было около 450 или где-то там 475 долларов. Вот. Потом было больше продаж долларов по 500, и уже вполне реально можно купить за 550 долларов канадских. Те же самые 550 американских долларов, это если переводить в канадские, это 688 долларов. Ну, грубо говоря, 690 долларов. Это называется по личным каналам, личной просьбе. Вот я… Люди, напишите, это когда друг другу делает такое, это вообще нормально? Это… Почему свои всегда пытаются наебать своих? Вы извините меня за выражение, но вот почему? Почему-то с канадцами такого у меня не происходило. Есть там напарываешься на всяких туповатых товарищей, которым не знают разницу, извиняюсь, между свиньей и бараном. Но это отдельный вопрос. Но когда просишь личную просьбу в свой человек, то все. Я не знаю. Ладно. Я прервусь на секунду, налью себе чашечку кофе, а потом расскажу, почему я вчера не спал до 6 часов, почему я сегодня так поздно проснулся. И вообще, грубо говоря, тема этого подкаста. А вообще, грубо говоря, надо эти слова потерять. Вчера сидел на одном из форумов, где народ делает запросы на всякие файлово-обменные точки. По-моему, форум от Демоноида, если я не ошибаюсь. Туда я забрел, потому что мне нужна одна программа, которую, походу, нигде не видать, и навряд ли она появится в интернете, но неважно. Почему я ее купить не могу, если кто-то хочет или думает про себя? Вот, ну, потому что программа всего стоит $200 в месяц, ее купить нельзя, но это мелочи. Я там оставил на форуме пост, типа, люди, если у кого есть программа, я местами пользуюсь, поэтому. Нашел, я обычно форумы не читаю, мне просто это неинтересно, ну, там кто-то передо мной оставил какое-то сообщение тоже, что-то он там тоже искал. Мне просто стало интересно. Вчера вечером я как раз закончил этот Age of Empires. Жил, меня стукнул, думаю, почему бы и не прочитать. Открыл этот его билетик. Смотрю, там написано, типа, люди… Вот, ищу такую-то программу, не хочу за нее платить $45, в общем, тра-ля-ля-ля-ля, кто-нибудь может помочь. Посмотрел на программу, думаю, я вообще посмотрел на линк, который он дает к программе, подумал, интересный линк, там math.anu.edu.au, по-моему, это Австралия, если не ошибаюсь. Вот, и подумал, интересная вещь, интересная вещь. Скачал эту программу, А она, оказывается, написана была на Java. Не хочу ничего говорить, но вообще я достаточное количество программирования делал на Java, поэтому я подумал, почему бы мне на нее не посмотреть. Ради интереса. Покопался в интернете, быстренько нашел, как Java декомпилировать. Декомпилировал Java фактически на код и подумал, почему бы теперь этот код не посмотреть, как бы его модифицировать так, чтобы это работало без всякой регистрации. Я хотел вчера пойти спать, между прочим, часа, наверное, в 2. Я досидел до 6 часов, пока меня просто не стало вырубать к чертовой бабушке. Копался в коде, копался. Самое банальное было то, что нельзя было просто... То есть там в коде были части, где можно было написать, буквально стереть одну строку и вставить просто команду, не команду, а значение правда, true, вот, и все бы замечательно заработало, никакой регистрации больше бы никогда не было. Вот. Но интересно, что в коде было достаточное количество ошибок просто после декомпиляции. Я не знаю, то ли он так свой код написал, то ли декомпилировалось местами криво, я не знаю. Но попались некоторые части программы, которые компилировались, там некоторые классы компилировались вполне на ура, там не было никаких ошибок, были какие-то мелкие ошибки, но с ними еще можно было как-то разобраться. Я, значит, все это дело дергал до 6 часов утра, когда уже все отрубался. Вот, сегодня с утра пошел к Ване, зашел, кофе попил, покурил, поболтали, показал ему программу, говорю, надо взломать. Причем внутри было такое чувство, что, я не знаю, если не взломаю, то буду полным недоделком. Я не знаю, почему. У меня иногда такое бывает. У меня такой врубается какой-то такой режим форсажа, когда у меня туннельное видение и в мозгах вот это вот туннельное соображение. И только все только вот надо. Это не дает местами спать. И у меня такие бывали приколы, когда я учился или делал какие-то проекты. Сидел 26 часов, не смыкая глаз, и вот надо, пока не доделал. Потом я отрубаюсь моментально. Вот. В общем, сегодня встал. Думаю, замечательная погода, то все, надо поехать в магазин. Вот. Под замечательной погодой я имею в виду снег, гололед. И меня, я не знаю почему, я уже думал оставить эту программу нафиг. Не давала покоя, вернулся к ней. Как раз после того, как попробовал телевизионный ужин, а вот, потом я, правда, себе сделал бутерброды из болонии. Болония, кстати, тоже такая гадость. Это непонятно, из какого мяса они это все делают. Вот. И там местами кажется, что там вместе с костями что-то перемалывают. Но неважно. В общем, досидел, доломал. Я так и не понял, как эта программа там работает. Я ее модифицировал в двух местах. Одно я там сказал, что при проверке кода, код всегда будет, значит, там регистрация состоит из двух, значит, вещей. Первое – это ваше имя, второе – это регистрационный код, или я его называю ключом. Вот. Значит, там... Поскольку основной код я не мог редактировать, потому что там было слишком много ошибок, я бы его не скомпилировал. А все эти разбираться, это, извиняюсь, это очень много времени. Поэтому я выбрал там тот кусок кода, где можно было его без проблем скомпилировать, вставить обратно в программу, вот, и все бы заработало. В общем, я сидел, разбирался, извиняюсь, вместо того, чтобы пойти прямо к началу проблемы, мне пришлось ее там по кускам тут, по кускам там. В общем, нашел кусок, вот, где именно можно было использовать дальний кусок кода, чтобы модифицировать среднюю часть программы. Первая часть, значит, она проверяла, если код настоящий. Вот, ну это была не проблема. Там все, что надо было сделать, это в заднем коде стереть все методы, которые она вызывала, а потом, значит, всегда возвращать значение да. Вот. Сделал это, и, значит, проблема сдвинулась еще на 3 линии вниз, где товарищ сравнивал декодированный код с именем, которое было кодировано, то есть Я сам до конца не понимаю, как именно эта программа работает, потому что я с ней не разбирался. Я даже на самом деле не знаю, что эта программа делает. Я даже ей не пользовался. И значит, идея, насколько я понимаю, из того куска кода, который я там просмотрел, была, что он кодирует имя, потом он декодирует, значит, он, извините, сперва он декодирует ключ, смотрит, если ключ настоящий, вот, потом он берет, кодирует имя и сравнивает с ключом. Вот, мне пришлось сделать по-другому. Я заточил так, что код настоящий, то есть ключ всегда говорит, что он настоящий, любой ключ. Вот. А дальше я выдрал кусок кода из его программы, чтобы имя переводить в какое-то другое значение, какое он там написал. И дальше произошло следующее, что я получаю имя, которое было переведено в какой-то код, в какое-то другое значение. Вот. И у меня уже и код, и ключ всегда говорит, что ключ реальный. Вот. И проблема была при сравнивании как раз имени и декодированного ключа, или этого ключа. Вот. И там как раз в этой задней части кода там надо было ключ декодировать, или что он там делает, и, значит, потом сравнивать. Он отсылает обратно декодированный ключ в основной код, и в основном коде он сравнивает как раз имя и ключ. Ну, ладно. Поскольку мне пришлось задний код редактировать, там некоторые места Java не хотела компилировать, потому что говорил, что там неправильно. Почему неправильно, я не знаю. Это или декомпайлер кривой, или у него там код был как-то по-своему написан, или у него там он на другой Java-ской версии делал, я не знаю. Короче, местами я этот код потер, чтобы он компилировался. Вот. И у меня программа просто крашилась, потому что она запрашивала какую-то функциональность из того куска заднего кода, а там ее не было, потому что я ее только что стер. И мне пришлось закодировать код, с которым, значит, имя сравнивается. Вот. Как итог, что получается в итоге, надо, если этот, я подобрал свой код, то есть я написал какое-нибудь имя, вот. Потом, значит, используя его кусок кода, я получил какой-то там ключ. Вот. Но, естественно, фигня это так просто вставить в нормальную программу работать не будет. Потому что там он еще какие-то модификации делает, которые я вырезал просто-напросто. То есть все, что я сделал, это я обошел две проверки вот этого ключа. Вот, одну проверку я просто сказал «да, правильно», то есть всегда правильно. Вторую проверку я просто внутри кода вырезал, потому что эта проверка не работала, не компилировалась. Вот. И внутрь вставил свой ключ, уже запрограммированный свой ключ, который я сам сгенерировал, базируясь на его коде. В итоге, когда программа запускается, я вставляю имя, которое я выбрал, потом ключ, который я сгенерировал, вот, и она сравнивает это дело, смотрит на свой код, который я модифицировал, вот, код возвращает то, что нужно, то, что я запрограммировал, чтобы возвращало, вот, и он говорит, все, программа нормально зарегистрирована и все такое. Вот. Весьма интересно, я никогда в своей жизни, я хотел поломать программу и все такое, никогда в своей жизни это не делал, и если честно, насколько я понимаю, джавские программы вообще очень легко ломать, потому что они замечательно обратно конвертируются в обычный код, а когда у тебя, извиняюсь, перед лицом код, а не просто бинарник какой-то, который дезассемблирован, это уже совсем другое. Вот. Но все равно было забавно посмотреть, как товарищ организовал свой код. Интересно, он в одном файле, у него был в одном файле просто список всяких препрограммированных ответов, там предложения, слова, все остальное. Это значит, один такой огромный лист. И потом я еще там, помимо того, как ходил по этому листу, так посмотреть для разнообразия, там еще были всякие разные языки, по-моему, немецкий, французский. Если честно, это было немножко забавно. А с другой, наверное, точки зрения, это лучше, чем, я не знаю, наверное, можно было по-другому как-то сделать. Я думаю, я бы так не делал. Просто интересно, смотря на логику того, как человек пишет код, я не знаю, какие-то свои выводы делаешь. Вот, но это было довольно-таки забавный опыт, я бы сказал. Теперь вот, не знаю, если эту программу товарищу отсылать, который там плакался, что ему там надо что-то восстановить, но у него нету денег, я не знаю. Вот. У себя на сайте, может быть, я чем-то напишу по этому поводу, так, для заметки для себя, но выставлять программу – это еще хороший вопрос. Паранойя, это называется паранойя. Кажется, что все за тобой смотрят, тебя прям посадят, а ты не воруй, а тебя посадят. Вот. Ну, вот так вот. Ну, конечно, это, я не знаю, это интересное такое чувство, такого трилла, когда заработало. Кстати, потом я еще долго трахался, чтобы собрать эту программу обратно в этот джаровский кусок. Потому что Java, она приходит там, я не знаю, обычно, если это Java программа, они там или аплиты делают, или еще что-то такое. Иногда они делают этот executable jar, то есть это самозапускающийся jar, который, на который кликаешь, он раз и запустился, программа пошла. Вот, я сперва очень долго не мог въехать, как его разобрать, не проблема, переименовал файл в zip и потом zip-ом раскрыл. Вот, а обратно ее собрать, это было немного смешно. Потому что, с одной стороны, я смотрел там, help файл, ну там параметров буквально по пальцам пересчитать, но при этом у меня она каждый раз сжималась, и каждый раз она не хотела запускаться, какую-то мне ошибку выдавала. Вот, эта ошибка такая популярная, мягко сказать, там она обо всем жалуется. Вот, я очень долго не мог понять, что такое, почему, в конце концов до меня дошло. Там надо было из самой папки, там, где код находится, надо было оттуда вызывать и сжимать прямо там. Я делал это с одной папки вверх, поэтому она что-то там не могла найти, видимо, где вход в программу, и жаловалась по этому поводу. Вот, ну, ничего, собрал. На компьютере теперь валяется, не знаю, что с этим делом делать. Как вы думаете, вот отдавать человеку, выкидывать в интернет, как взломанный продукт, а-ля пользуйтесь, или это нечестно, или это неправильно, или это... У меня нет никаких соображений по этому поводу. Я это делал не из-за денег, не из-за того, чтобы кому-то помочь, это так, ради интереса. Вот, но забавно. Может быть, в следующий раз надо будет подобрать какую-нибудь нормальную программу, какой-нибудь Mac уже, не джавовскую, посмотреть, как она работает. Так тоже ради интереса. Не знаю, когда у меня время появится в следующий раз. Но у меня, в принципе, я этим не должен был заниматься вчера. По идее, я вчера книжку должен был читать. Заместо этого я вот сидел, извиняюсь, и столько времени потратил, чтобы взломать программу. Это тоже долговато, если честно. Перейду, пожалуй, к новостям, которые я собрал, и которые я, кстати, между прочим, не открыл. Я в такой спешке готовился к этому не в спешке, я не знаю, это просто как-то все крутилось. Я так раз, и забыл открыть новости, о которых я хотел, кстати, поговорить. Первая новость про Ford, который собирается переходить на 4-цилиндровые двигатели. И собираются он не просто переходить на 4-литровые двигатели, 4-литровые, господи, что говорит, 4-цилиндровые двигатели. Видимо, он собирается переводить большинство своих двигателей на 4 цилиндра. Вот. Некоторое время назад мы, по-моему, с Ваней обсуждали тему того, что типа Ford борется за экономичность, он разработал, там Ford придумал там какой-то BioBoost, я точно не знаю, что это вообще значит. Но идея в том, что заместо того, чтобы использовать raw power, или как это будет по-русски, грубо двигатель без каких-либо добавок а-ля турбо, он решил, что надо поставить турбо, тра-ля-ля-ля-ля. Суть сводилась к тому, что при наиболее меньшем объеме двигателя вот, машина будет выдавать примерно такую же количество лошадей, как и, в принципе, тот же двигатель, только, то есть больше двигатель, только без турбо. Вот. Но в данной статье Ford как раз планирует переходить на 4-цилиндровые двигатели, насколько понимаю, довольно-таки серьезно. потому что он собирает некоторые свои пикапы, SUV, там еще, пикап он не будет переводить, что он собирается, он большинство своих двигателей, которые в обычных, скажем так, седанах или каких-то таких executive cars, он собирается переводить на 4 цилиндра, при этом он пытается сохранить всю ту же мощность. И, насколько я понимаю, большие двигатели типа V8, он еще все будет сохранять для таких машин, там, как SUV, всякие пикапы большие, мустанги. С другой стороны, правильно, потому что кому нужен мустанг, если там нет большого двигателя? С третьей стороны, почему бы на мустанге поставить двигатель с турбиной? Потому что, насколько я понимаю, Nissan GTR, в принципе, так. По-моему, у него там несколько турбин у GTR. Я точно не знаю, не смотрел, но сколько он там выдает, что-то около 400 лошадей или то больше. Ничего, в принципе, могли то же самое инкорпорировать в сам Mustang. Вот. Кстати, между прочим, так, ради... Ford, в отличие от того же GM или Chrysler, на самом деле сделал правильный шаг, как бы мы над этим не смеялись, что он, инкорпорировал 60-летнюю технологию турбо в свои машины, называется, отыскали на Википедии. Сколько можно над этим смеяться, но, по крайней мере, они занимаются правильными вещами, с тем, что люди хотят больше экономичности. И в отличие от Крайслера и GM, который ходит с протянутой рукой и говорит, дайте нам бабок, потому что мы патриоты, американские патриоты, как так нас сейчас... Форд хотя бы не стоит с протянутой рукой, конечно, ему тоже тяжело, и он просит всякие долговые займы, но, по крайней мере, он занимается тем, чем нужно. Вот. Так что... Я не знаю, я вот точно не знаю, но мне этот вопрос тоже так на секунду проскользнул в моем сознании. Я живу в Канаде, и, допустим, если я собираюсь купить новую машину, купить мне японскую или купить мне американскую? Например, если был бы здесь сейчас Руслан, он бы вообще кричал, надо покупать американское. Вот. К сожалению, его мысли не идут вдаль, и его патриотизм никаким либо рациональным решением не приводит на самом деле. Но все равно вопрос остается открытым, потому что что купить? Поддержать отечественного, грубо говоря, производителя, это американский производитель, и купить американское? Вот. Хотя я не приверженец американских машин, мне они не нравятся. Я быстрее буду ездить на немецких машинах, которые, между прочим, мне тоже не нравятся, чем на Форде. Но с другой стороны, как бы, я не знаю, поддерживать североамериканского производителя. Кстати, против немецких машин я ничего плохого не имею, просто мне из доступного рейнджа машин Volkswagen кажется, не знаю, мне он просто не нравится. Хотя машина хорошая, хороший металл, хороший двигатель. Вот, ну, да неважно. Поедем дальше. Отыскал тоже интересную фишку. Какой-то товарищ переделал свой VHS, обычный кассетник видео, в тостер. Даже на YouTube его засунул. Он здесь есть даже подробные картинки, видимо, как он его туда засовывал. Выглядит весьма прикольно, но я думаю, пожалуй, на кухне такого не стоит иметь. А то, может быть, кто-нибудь по ошибке туда что-нибудь засунет. Забавная история. Статья называется «Если вы считаете карты, используя iPhone-приложение, то вы можете кончить со сломанными ногами». Интересная заметка состоит в том, что считать карты, то есть, если кто-то смотрел из вас фильм «21» называется, уже написаны многие книги и все остальное, как считать карты и все такое, то есть, собирается команда из нескольких человек, и если они считают, сидят за столом, считают карты. Там есть система, уже она разработана. И как раз, если поехать в замечательный штат, по-моему, Невада или называется, и посидеть, поиграть там в казино в Лас-Вегасе, то можно считать карты, это не считается нелегальным. Но при этом как бы казино на вас хорошо не смотрит, потому что казино не существует как какая-то charity organization, которая раздает деньги налево и направо, наоборот. И, собственно говоря, раз считать карты можно, то почему нельзя написать приложение, на котором, значит, используя iPhone, на котором вы будете просто нажимать, какие карты выпадают, он будет сам запоминать и потом вам выдавать номера. И вы будете, соответственно, по номерам знать, когда стоит делать большие ставки и, значит, в игре участвовать. То есть принцип именно тот самый, что вы ждете, вы считаете карты и ждете, пока там, по-моему, то ли колода кончается, то ли еще чего-то такое. И уже знаете, какие примерно карты выходят. Я систему не знаю, поэтому не буду описывать. Но да, я думаю, действительно вам сломают ноги, если вы будете использовать программу в казино. На айфоне даже. Как бы круто это ни выглядело. Следующая статья. Очень-очень-очень-очень интересная. Здесь видео. Рассказывают, что в 2009, по-моему, сезоне будет происходить в Формуле 1. Там изменили правила. Насколько я понимаю, они переделали машину. Примечательно то, что, значит, впереди они поставили крыло. Вообще-то по-русски это называется, по-моему, спойлер или еще что-то такое. Значит, во-первых, они изменили там большинство вещей в машине. Не знаю, я почему-то спойлер уже это называю крылом, не знаю. Здесь, наверное, потому что все их называют крыльями. Так, собственно, у них там впереди спойлер, да, передний спойлер они опустили, вот, и перед колесами они сделали специальные крылышки, представили такие, которые можно регулировать 6 градусов, по-моему, если я не ошибаюсь, они вверх-вниз, что, видимо, дает лучшее торможение и соприкосновение с дорогой при поворотах. Вот. А дальше интересно, они ужали машину, по-моему, если я не ошибаюсь, немножко. Также они теперь будут ездить на сликсах. Видимо, до этого, последние 11 лет они ездили не на сликсах. Видимо, какой-то такой threaded резина была с какими-то узорами. Вот, они обратно переходят на сликсы. Дальше они задний спойлер уменьшили и сделали его немножко выше. Что якобы они говорят, что дает меньше сцепления с дорогой, но при этом повышает обгоняние. Я не знаю точно, как это влияет. Формула-1 – это немножко другой мир, в отличие от обычных автомобилей. Вот. И, наверное, самое такое красивое в этом всем – то, что они инкорпорировали такую интересную систему Формулы-1. Я, по-моему, об этом уже рассказывал. При торможении будет энергия накапливаться в специальной батарее. И после торможения у водителей будет кнопочка, где они могут регулировать, сколько при нажатии, при полном нажатии у них получается, им дается где-то около 80 лошадиных сил добавочных на 6 секунд. Весьма интересно. Вот. И, по-моему, там можно использовать или, значит, за один раз, или растянуть это. Я точно не уверен, как это будет выглядеть. Но они... Интересная, кстати, тоже еще заметка. В правилах они включили, что теперь один двигатель должен минимум быть использован то ли при двух рейсах, то ли при трех рейсах. То есть там, или, по-моему, да, в некоторых моментах минимум три рейса один двигатель будет использоваться. То есть если пилот взорвет двигатель, то, значит, три рейса, видимо, он участвовать не будет или что-то в этом роде. Также они, кстати, уменьшили обороты на двигатель. По-моему, на 1000 этих, на 1000 оборотов меньше теперь у них двигатели крутятся. Весьма интересно, я не знаю, почему это они так сделали, но я на самом деле небольшой фанат Формулы-1, просто мне показалось это технически интересной темой. Некоторое время назад, я не знаю, сколько из, кто из вас именно когда-либо интересовался гонянием на автомобиле или изучал эту тему, я одно время этим очень-очень-очень увлекался. И, собственно, в Японии, когда, знаешь, у меня почему-то опять GarageBand что-то начал жаловаться. Вообще, 2009 GarageBand пока что мне не очень нравится. Ладно, возвращаясь к теме Японии автоспорта, поскольку там все это дело очень популярно, оттуда пришел, соответственно, спорт дрифта. Оттуда, наверное, пришла большая концепция или само вот утверждение дрифта как спорта. Все это началось и считается легендой с Тойоты, по-моему, не помню, Короллы. Где-то годов так 84-х, может быть, 86-х. Тогда Toyota Corolla, у нее был задний привод, и вообще она была такая легкая, маломощная, и, не знаю, народ ее любит, как считаю ее классикой дрифта. А с того момента прошло довольно-таки много времени, при этом Toyota Corolla сменила привод на передний, и, как некоторые знают, наверное, на переднем приводе дрифтить... как бы сказать, профессионально нельзя. То есть можно там по углам помотать, используя ручник, но вообще это передний привод просто... У нее нету той... у меня мысли везде летают. У нее нету вот именно механических, физических возможностей дрифтить постоянно. Неважно. И суть важна в том, что, возможно, именно... Toyota, которая в Японии называется Хачироку, или ее называют также этот 8.6, возможно, она все-таки вернется. По-моему, в каком-то из одних подкастов я рассказывал про это все дело, а там ходили больше слухи, и по форумам народ там туда-сюда, кто-то собирал информацию на форумах, и потом спрашивали, соответственно, у народа, что они еще хотят туда. В итоге Toyota, походу, решила возобновить вот эту Хачироку в своей новой версии. И, по слухам, они ее собираются совсем скоро представлять. Наверное, это выйдет, я не совсем уверен, потому что это, опять же, спорная тема того, что, на тему того, что экономика сейчас не очень хорошая, но, с другой стороны, они говорят, что машина будет доступна для молодежи, мол, она не будет стоить очень много денег, хотя, переводя в американские доллары, будет она стоить, они рассчитывают на где-то 21 тысяча долларов. Для меня, честно говоря, это я бы не сказал, что это очень много, но это, скажем так, ну не прямо доступно. Прямо доступно это 1015. Это больше, чем, скажем, самая дешевая модель автомобиля, но это, по крайней мере, в таком рейнже доступно любому, я не знаю, там среднему человеку, грубо говоря. Насколько они здесь пишут, значит, они опять возобновляют задний привод в Toyota, естественно. Вот. Какой-то у них будет новый двигатель, который будет Flat 4, то есть этот плоский 4 цилиндра, D4S, этот, прямая, injection system, это инжекторы прямые, прямо туда будут в цилиндр впрыскиваться. Вот. И называют они теперь 086A. Будет очень интересно посмотреть. Кстати, между прочим, к статье прилагается какая-то, видимо, разработка, фотография типа, графическая, видимо. Не знаю. Если вдуматься на секундочку, если вернуться к этой теме, это вообще вот эти вот самые такие запоминающиеся автомобили, которые были очень популярны, например, взять тот же Мини. Он был разработан, в принципе, для домохозяек, чтобы просто прийти, сесть, поехать в магазин, поставить продукты куда-нибудь туда и потом, соответственно, просто доехать домой. Во что это превратило, соответственно, в замечательную машину, которая участвовала в большом количестве ралли, вот, потом ее просто дисквалифицировали. То же самое произошло, не совсем то же самое, Toyota, вот оригинальная Hatchroku. Ну, тоже, насколько я понимаю, она была довольно-таки дешевая машина, разработанная, в принципе, для публики. Мне просто кажется, что вот эти вот новые модели, которые создаются, нету вот этой вот начальной стадии, где разрабатывается без заточки под что-то. Здесь оно уже будет просто специально, профессионально разработано для дрифта и для молодых людей, чтобы гонять. Надеюсь, что это будет действительно весело, я не знаю, но... В Британии на бумеровской фабрике, BMW-фабрике, отпустили рабочих. Нет, слово называется вообще lay-off или понятие. Вот. Это значит такое временное отсутствие работы, когда, в принципе, вы не знаете, если вы уволены или нет, или что будет дальше происходить. Но вы просто сидите дома, потому что нету работы. И, короче говоря, пришли рабочие, вкратце история выглядит так. Пришли рабочие на фабрику, вот, и им сказали, а вы сегодня не работаете. Да, и не будете работать примерно там неделю или сколько. На что там, в принципе, было большое недоумение. Здесь несколько видео с ютубов, где, насколько понимаю, на одном из видео там, по-моему, выступал какой-то товарищ от юниона, то есть от профсоюза. Вот. И, если честно, вот это вот попахивало там так расизмом. Конечно, с одной стороны, они действительно, это очень хорошо, когда, по идее, в контракте было написано, что их должны уведомить за несколько недель до того, как их, значит, лей-оффнут, скажут им погулять. Вот, это не произошло, и там... Товарищ как раз с юниона там стоял и что-то говорил, но при этом проскользнула интересная фраза. Он сказал, что, мол, вот они приходят сюда, открывают свои фабрики, а потом с нами обращаются, как с котом. Ну, это грубый перевод, но идея была такая. И, в принципе, попахивает расизмом, потому что, получается, извиняюсь, начинают теперь пальцы гнуть, что вот мы британцы... А вы, немцы, пришли в нашу страну, а с нами обращаетесь как с котами. Наводит просто на мысль, я не знаю, это один шаг от человека к животному, что ли. А не в том плане, что обращаются как к животным. Нет, это просто бизнес, это понятно. Всегда будут обманывать простых людей, и это было, есть и будет. Суть не в этом. Суть в том, что зачем подниматься на сцену и говорить, что, мол, зачем включать какие-то российские высказывания, что вы, а-ля немцы, обращаетесь с нами, как вы можете, что это за фигня, ля-ля-ля-ля-ля. Это просто один шаг, называется, от человека до животного. Сейчас опять начнем... собирать костяшки, брать биты и потом идти фигарить людей, извиняюсь, из соседнего трайба из-за того, что они себе татуировки на лице не так делают, как мы. Не знаю, все это похоже на какие-то индийские вылазки. Ох, люди, люди, люди. Интересное видео включил. Мне кажется, что это на самом деле может быть подделка. Может, это реально сняли с телевидения. Реп... репортер, хотел уже сказать по-русски, репортер, когда по-русски будет, грубо говоря, ведущий, это не совсем ведущий, ведущий программы спрашивал, на чем у них была скайп-конференция с каким-то товарищем, который представляет права, или он работает, по-моему, на вот эти вот три, большие американские три, автопром, соответственно, по-моему, там GM, Ford и Chrysler. Вот, он спрашивал, значит, разные вопросы у товарища, и тот товарищ в ответ, ну, во-первых, он не отвечал на вопросы, но, во-вторых, он гнул, конечно, такое, полная труба. Это называется, когда человек спрашивает какие-то адекватные вопросы, например, почему рабочие на фабрике получают там $70 в час, крутя одну гайку. Вот, он начинает обратно кричать, что мы не китайцы, мы не то, наши, значит, наш автопром нам дает заработать, они нас содержат, они такие святые, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там было несколько вопросов, и на все вопросы, в общем, товарищ отвечал не впопад. Вот. И очень-очень агрессивно защищал, значит, вот эти вот автомобильных производителей. Если я не ошибаюсь, по-моему, он именно говорил о GM. Вот. Это называется, заместо того, чтобы решать свои проблемы, а у них есть проблемы в GM. Они постоянно сейчас, я смотрел по новостям, там все больше и больше, давайте дайте нам больше денег, дальше дайте нам больше денег, тра-ля-ля-ля-ля. Ничего хорошего не делают, только, соответственно, теперь в отказку начинают атаковать тех людей, которые спрашивают. Не знаю, это опять же какой-то примитивный людской процесс, я не знаю. Тебя спрашивают такие, скажем, не особо агрессивные вопросы, а, собственно, рациональные, а в ответ на тебя начинают кричать. Ну, наверное, правда, что лучшая защита – это нападение. Я не знаю, но выглядит так. Но выглядит очень смешно, потому что такие вот фиговины, в общем, в интернете сейчас появляются все чаще и чаще. Сейчас начнут сперва пальцами друг на друга показывать. Вы козлы, нет, вы козлы. Вот, а потом начнут винить соседи. Вот. Я думаю, до евреев тоже скоро доберутся. Будет очень интересно посмотреть. Вернется добрый, старый, хороший расизм, про который мы уже так давно забыли. И во всем будут виноваты опять евреи. В принципе, тоже неплохой вариант. Вот. По крайней мере, вернемся обратно в каменный век, извиняюсь за выражение. Зажигайся, зажигайся, спичка. Ну. Да. Saab, замечательная компания, которая была, норвежская компания, которая была куплена в свое время GM-ом. В общем, теперь плачет и горюет, она идет по ходу банкротом. О самой марке автомобиля я не знаю, что сказать, потому что я никогда на Saab не катался. Скажем так, у Saab вообще оригинальный дизайн, если так посмотреть на Saab, особенно ранние версии Saab, они немного делали все немножко по-другому, чем все остальные автомобильные производители. Местами удобней, не традиционней и не знаю. Но, по крайней мере, сейчас Saab идет через такие трудные времена, где они, походу, заполняют в Штатах бумаги на банкротство. Вот. И, насколько я понимаю, они спрашивают поддержку у шведского правительства, вот, чтобы значит, им дали деньги, они там как-то понемногу раскрутились. Ну, насколько я понимаю, наверное, они станут опять independent, независимым, наверное. Кто знает. Возможно, если они начнут прорываться вверх, их обратно GM заграбастает по каким-нибудь бумажным проблемам. Но, в принципе, GM понемногу рассыпается. Вы извините, я уже все больше и больше устаю, потому что я обычно столько один не пишу. А, еще двух часов нет, но немного сегодня перебрал, конечно. Топ Гир. Я вообще американский Топ Гир не смотрю. Если кто не знал, то и Топ Гир, оказывается, есть американский. Интересно, они решили... Это называется «Не соль, не сыпь, не сыпь меня соль на рану». Я думаю, уже чувствуется моя усталость. А у меня еще и статей очень-очень много. Я надеюсь, их все все-таки дописать. Они решили сделать автомобиль, который может проехать 70 миль на 1 галлон. То есть это 4 километра на порядка 120... Извиняюсь, 4 литра на 120 километров. Примерно так. Это грубо говоря. Вот. Всего за 7 тысяч долларов. Что они собираются сделать? Они нашли какой-то 27-годовый Volkswagen, такой Rabbit, заяц, маленький такой Volkswagen. Вот, они его куда-то собираются отвозить и переставлять, значит, двигатель на дизельный. Тоже Volkswagen-ский дизельный двигатель. Вот, и для сравнения, они здесь интересную вещь говорят. Toyota Prius 2009 года, который в среднем едет 48 миль на 1 галлон, стоит 22 тысячи, ну, грубо говоря, 23 здесь, плюс-минус. Теперь Honda 2009 года, который гибрид, едет 40 миль на, опять же, 1 галлон, стоит она 24 тысячи долларов, а они собираются, значит, побить рекорд всего этого и за 7 тысяч долларов, естественно, снарядить машину, которая будет ехать 70 миль на 1 галлон. А, я не знаю, мысли... Такие рождаются. Это надсмешка, им делать нечего. Ну, на самом деле, я понимаю, что это телевизионная передача, поэтому им надо что-то показывать и оригинальностью заниматься. А с другой стороны, не очень это оригинально. Дизели, по крайней мере, я в последнее время все время уже кричу «дизель, дизель, дизель». С третьей стороны, как... Ну, я не знаю, но эти американские производители точно обанкротятся, если все сейчас начнут покупать 27-летние фольксвагены рабиты, зайчики, и ставить в них дизельные двигатели. Идея туповатая концептуально относительно того, что как решение проблемы. Во-первых, 27-летний Volkswagen, он уже довольно-таки старый. И даже если вы найдете Volkswagen в хорошем состоянии, я думаю, там 7 тысячами не обойдется, потому что менять надо будет еще много других запчастей. Во-вторых, я вам честно скажу, я катался на Volkswagen, который производство где-то 85-го года, я вот лично ездил. Я это подчеркиваю, потому что сейчас я вам объясню, почему. Это производство где-то 84-го года. Это у нас получается... Да, это сколько ему лет? Да, где-то 20, я не знаю, с чем-то, с копейками. А, тоже был Rabbit, но только он был, значит, convertible, то есть с откидной крышей. Прокатился. Я вам честно скажу, машина немерено дубовая. По сравнению с моей 15-летней машиной японской, ну, там небо и земля. Потому что скорости переключаются, да еще ладно. Сцепление и все остальное, это кошмар. По сравнению, естественно. Вообще, по сравнению с другими, это вообще отлично. Но по сравнению с 15-летней японской машиной, это просто кошмар. Вот, удобства там тоже особого нету. Не знаю, как альтернатива, это вся идея, ну, это просто какой-то пиар-компания над смешкой над своими же. Нет, лучше бы они взяли какой-нибудь старый американский автомобиль, конвертнули его и сказали, вот, нет, надо Volkswagen. Я не знаю, может быть, им кто-то заплатил, они тусуют идею туда-сюда. Но вообще это, конечно, пик гениальности, пик гениальности. В Штатах, хотел сказать, в Британии. Оказывается, телефонные операторы, которые, видимо, занимаются сотовыми телефонами, собираются продавать информацию о своих клиентах, рекламодателям. И статья идет дальше. Но вообще очень интересно. думая о том, что вообще Британия очень-очень строга в своих законах и прижимает людей по-разному, у меня еще есть одна замечательная статья. Продажа пользовательской информации, видимо, проблем каких-то не составляет, по крайней мере, легальных проблем. Наводит, в принципе, на мысли Карла Маркса только об одном, что действительно общество и как богатые будут богатыми и будут прижимать всегда бедных. Конечно, это теория Карла Маркса пока что еще не проявила себя и не оправдала, и я сомневаюсь, что она когда-либо оправдает, но создается такое ощущение. Вообще молодцы, правильно они делают. Надо простых людей зажимать, вот, а большим корпорациям давать возможности делать, что им захочется. Отыскал интересное видео, называется «Побег с города 17». Видимо, снимали его, весь фильм сделан на бюджете в $500, а по сюжету, значит, Half-Life 2, видимо. Я во второй Half-Life не играл, поэтому я точно не знаю, но здесь написано, что типа того. Вот, и, значит, графика, анимация интересная, игра актеров здесь написана просто, скажем так, не самая лучшая. Если кому интересно, посмотрите, можете написать свои ощущения. Будет интересно, особенно те, кто знает, где играли, или читали, или смотрели. Walmart. Я не знаю, почему я эту статью сюда вписал. Наверное, это эволюция жизнедеятельности людей. Вообще, в классе по философии там очень интересно рассказывали о том, как, значит, разница между до нашего модерническо-технологического общества и после. Вот, и как, значит, люди, как психология изменяется, как у людей там меняется стиль жизни, отношения, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И вот я думаю, вот это, наверное, следующий шаг в нашей эволюции. Один товарищ, даже не буду пытаться прочитать, кто это, устроил свадьбу на месте работы, которая является Walmart. И по ходу, насколько я понимаю, это не первая свадьба, которая производилась на работе в Walmart. Но, я не знаю, может быть, это новый стиль или тренд. С одной стороны, как говорится, whatever makes them happy, что угодно, если они с этим счастливы. Но, с другой стороны, немного такое ощущение деградации. С третьей стороны, можно сказать, что сперва все говорят, что деградация, а потом становится нормой жизни. Говоря с людьми, которые выросли не в моем поколении, они все время причитают о том, что раньше было лучше. Наводит на мысли. Возможно, я говорю про то же самое. В смысле, что деградация, возможно, это просто новый тренд, который я не понимаю. Сотовые телефонные компании решили сделать универсальную зарядку. Не то чтобы, наверное, они решили сделать что-то универсальное, они просто решили взять в стандарт мини-USB порт. И теперь, по идее, к 2012 году все мобильные устройства будут использовать, значит, вот этот вот мини-USB порт, чтобы заряжать свои телефончики. Вот. При этом они собираются сделать, чтобы зарядное устройство, когда оно не используется, потребляло 50% меньше энергии. Почему это здесь написано? Потому что если из вас кто-то не знал, то вот эти вот зарядные устройства, которые мы всегда оставляем в розетке воткнуты, когда не заряжаем свои телефоны, они, оказывается, потребляют довольно-таки большое количество энергии. Я не знаю, у меня оно все время в розетке находится. Благо, за электричество я у себя в апартаментах не плачу. Ну вот, к 2012 году у нас будут теперь все телефоны со стандартным зарядным устройством, которое еще, на этот, когда не используется, будет экономить нам электричество. Слава богу, не знаю, как мы до этого жили. Замечательная тоже статья. Дроны. американцы, между, значит, американцы уже давно всякие делали дроны и все такое для разных абсолютно беспилотированных устройств, там, то есть для устройств, там, для самолетов, которые не самолетов, а надо себя собрать вместе, для всяких беспилотных самолетов. Они давно над этим работали, всякие там фиговины, летающие туда-сюда, дроны, которые ездят сами по себе, патрулируют, которые летают сами по себе, тра-ля-ля-ля. И вот, походу, что-то дельное уже совсем-совсем близко намечается. США и Канада, видимо, то ли вместе, то ли по американской инициативе, навряд ли по канадской, потому что, как здесь написано, 10 миллионов долларов угрохать в дрон, это, конечно, да. Но неважно. Дроны будут патрулировать американско-канадскую границу. Зачем они будут патрулировать, я не совсем уверен. Здесь, по-моему, написано, в параметрах дрона он может видеть с расстояния в 10 километров сверху, видимо. Вот. Канадская граница, он, значит, будет летать где-то вдоль и поперек 400 километров. Вот. И, значит, на дроне, видимо, не будет содержаться никаких взрывающихся ракет, пулеметов или все такого, потому что якобы надо это согласовывать с Канадой, а Канада, возможно, этого не захочет. Но меня мучают такие странные вопросы, потому что от кого защищаться в Канаде? То есть Канада, они и так, в принципе, Канада как 51-й штат Америки. Конечно, я понимаю, что это другая страна, но с таким маленьким населением, как у нас здесь в 30 с гайками миллионов, по сравнению с 300 миллионами в Америке, и с уровнем жизни, который, в принципе, похож на американский и со всем остальным, от кого мы защищаемся? От террористов, от медведей? Возможно, от пончиков и кофе канадского. Не чтобы те же самые дроны запустили на мексиканской границе, между прочим, когда они говорят, что как раз вот из-за мексиканцев все проблемы. Но почему бы там не запустить этих дронов, чтобы они смотрели, какие люди пытаются, как нелегальные мигранты пытаются перебраться в Америку. Почему бы там не запустить их? Вот смысла не вижу. Да возвращаясь опять же к идее того, что, не знаю, идиотские идеи. Ну ничего, посмотрим. Будет довольно-таки занятно. Еще немного новостей из Британии. Как раз добираемся до сути. В Британии пропустили закон, который запрещает журналистам делать снимки полицейских. Это вкратце. Была какая-то демонстрация, еще чего-то, но закон пропустили. Теперь, в принципе, я не знаю, это что такое страна, в которой огромное количество камер на улице стоит, в которой каждый день урезаются людские права, и теперь они говорят, что нельзя фотографировать полицейских. Почему? А потому что это противотеррористические меры. То есть теперь, даже когда фотограф или корреспондент хочет сфотографировать толпу, и в толпе находятся полицейские, это тоже нельзя делать. Или надо как там их замазывать, или еще что-то, но суть факт в том, что нельзя фотографировать полицейских. Я не знаю, но все новости, которые вот я пролистываю из Британии, меня понемногу наводят на мысль, это становится какая-то такая, я не знаю, тираническая страна, что ли, по отношению к своим людям. Хотя они там так много пьют, и, наверное, там по барабану. Причем это не шутка, их там реально они намного больше пьют, чем здесь. Не знаю, как по сравнению с Россией, я статистики не видел. Россия, наверное, больше пьет, но все равно. Потрясающе, потрясающе. Ну, в принципе, как говорили, флаги в руки, я думаю, там все замечательно, через пару лет выльется. Если меня начинает беспокоить, у меня мысль была, как бы, Многие параноики все всегда говорят, вот, Третья мировая война, там, в Библии написано, вот сейчас должно уже, или оно будет стопроцентно. Я всегда думал над тем, того, что Третьей мировой войны не будет, исходя из экономических и глобальной политики. Экономических мер и глобальной политики. Потому что войну вести, во-первых, невыгодно, во-вторых, страны уже довольно-таки сблизились, экономические связи были установлены. Если война разобьется, очень много чего будет подорвано. Но вот с тем, что я читаю про то, как урезаются очень хорошо права в Британии, меня начинает наводить на мысль, что а может быть, реально чего-нибудь будет. Если не Третья мировая, то какая-нибудь революция. Хотя, опять же, это навряд ли из одной простой причины. Люди слишком толстые и счастливые. Так что, ну, это, опять же, воду в порожне. Дурацкая статья. Продается пульт управления для кота. Все это, конечно, подделки, никакого пульта на самом деле нет, но просто там интересно, такие кнопочки на пульте некоторые есть. Например, выключить кота, чтобы он пошел спать. Выключить звук, чтобы он не мяукал. А потом кнопочки перестать атаковать, перестать чесать когти. Ну вот, убраться с кресла, убраться с шкафа, убраться с постели. Потом кнопочки «иди сюда, котяра», «прыгай ко мне на колени», «поймай мышку», «находись на полу». Потом здесь еще есть этот «фурбол», не знаю, видимо, «поиграйся с мячиком», а потом этот «пур». То есть это мурчание громче, тише. Концептуально, конечно, веселая идея, забавная очень. Переходя к следующей статье, здесь проиллюстрирован очень интересный интерфейс для сотовых телефонов, который обозвали абсолютно бесполезным. Кто же здесь автор? Автор Исуси Святоша. Ну, насчет Святоша я немножко загнул, но его реально зовут Иисусе, или по-английски это будет Jesus, вот. А фамилия его Диас. Если переделать всего две буквы, это будет на самом деле на испанском Святой. Ну, а если не переделывать, это просто Диас. Интересно показывается концепт на телефоне меню, как там переворачиваются туда-сюда. Если кому интересно, посмотрите вот этот 3D-интерфейс. Я не знаю, это очень интерактивно, очень красиво сделан. Автор назвал это абсолютно бесполезно. Я думаю, что автор идиот. Но, по-моему, этого товарища, вот этого Иисуса, я уже не первый раз называю идиотом. По-моему, он реально идиот. Я думаю, это, скорее всего, даже если это сейчас не пойдет в какие-то коммерческие приложения, рано или поздно Apple придет с подобным же продуктом, и все начнут трястись своими ляжками и кричать, как это здорово. Я лично вижу. Я вижу, что это произойдет рано или поздно. Поэтому я думаю, это хорошая идея, а автор просто дурак. Так, если кому-то интересно, кстати, видео, как же там, вот, тупой автор, я так статью назвал, вот, откройте, посмотрите менюшку, мне кажется, это довольно-таки интересно, забавно и хорошо сделано. Насколько полезно, я не знаю, но я уверен, что это будет доработано, потом Стив Джобс выйдет на сцену и все пойдет по той же самой старой истории. В айфоне, так резко переходя на другую тему, в айфоне для айфона наконец-то было сделано приложение, которое дает вам возможность использовать GPS без соединения с интернетом. Если кто не знал, то вот эти замечательные Google Maps и все остальное, это, конечно, круто. Когда вы находитесь или в зоне досягаемости Wi-Fi, или хотя бы вы сидите на Edge или 3G сети. Вот. Но если у вас ни того, ни другого нет, то GPS становится, грубо говоря, бесполезным. Наконец они сделали программу, я не помню, какая здесь компания написана, но они сделали программу, по-моему, здесь написано, весит она от 800 до 900 мегабайт, вот, стоит она где-то долларов 20. Первые версии не очень хорошо работали, видимо, из-за того, что там были разные апдейты, Apple-овские программы постоянно ломалась, потому что когда изменяют сферу, environment, то там, конечно, при этом как бы Apple не хотела поддерживать эту идею того, что будет стационарный GPS. Вот. Но походу сейчас они ее наконец-то доделали, и она работает довольно-таки исправно. Я считаю, что это огромнейший плюс, потому что давно пора было это сделать. С такой огромной функциональностью, как у iPhone, я думаю, это будет полезный фичер, чтобы не покупать всякие отдельные GPS-устройства и хрен знает прилепливать их в машину еще куда-то. При этом у многих людей есть зарядка в машине, поэтому если эта программа будет сосать много батареи, то ничего страшного. В машине всегда можно его поставить в зарядку, а из машины всегда можно выключить. Это. А еще одна абсолютно бесподобная идея. Называется это SunCut батарейки. Я не помню, как эту статью назвал. Читать там не особо много чего есть. Придумали батарейки. Идея явно не оригинальная, но какие батарейки? Заместо того, чтобы лепить на батарейки всякие свои лейблы и замечательные красивые названия компании, они облепили батарейку солнечными батареями. Абсолютно серьезно. И теперь они говорят, что даже лежа на столе, они будут заряжаться. Да. Без комментариев. Новые фотографии следующего поколения Mac Mini. Следующее поколение Mac Mini я уже давно жду. Я не знаю, чего покупать-то на самом деле собираюсь. Было бы здорово обновить мой сервер, но пока не очень хочется его обновлять. Расписаны всякие параметры, типа Intel Core 2 Duo, 2 ГГц, 3 мегабайта кэша, общего, видимо, кэша, 2 гигабайта памяти, DDR3, Super Drive, который SATA с соединением басом шины. Во. И, значит, самое гениальное, это то, что, значит, у него будет 5 USB-портов, FireWire 800, 2 дисплей-порта, который будет, значит, этот мини-DVI в лаптопах, и, по-моему, у них еще там будет какой-то их новый порт. В принципе, хороший компьютер будет, наверное, если, конечно, это не было подделкой. Но я видел еще одну замечательную статью, там ребята тоже не сильно заморачиваясь, постарались в фотошопе и нарисовали, значит, около 25 USB-портов сзади у Mac Mini. Оригинально, очень оригинально, молодцы. Как я уже сказал, все это на самом деле чушь, никакого, наверное, у Mac Mini такого не будет. Ребята, которые делали вот эту вот фотографию, взяли за основу старый Mac Mini. Если вы не знаете, то по меньшей мере Apple из какого-то своего то ли пресс-релиза, то ли еще что-то, там кто-то сказал, что они работают над новым дизайном Mac Mini. Кто знает, когда это будет готово. Видимо, там у них три с гайкой инженера, которые работают над этим делом. Поэтому это Mac Mini уже не обновлялся полтора года. Не знаю, может быть, они там еще обдумывают, если вообще этот Mac Mini убрать из производства, потому что полтора года, ну сколько ждать можно. А все эти фотографии, конечно, это полный обман. Ну, ничего. В одном из подкастов, я, по-моему, как-то рассказывал, я не помню, где это было, написано было, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» газете, да, это происходило в Нью-Йорке точно. Где еще? Где еще так отметили полицейского? Полицейского не отметили. В истории история идет так, что там по центру катались велосипедисты, Если кто хочет, посмотрите видео, я прикрепил там к статье. И, значит, полицейские стояли посередине улицы, вокруг них объезжали велосипедисты. И полицейский пошел, значит, к бордюру, и пока шел, его один велосипедист пытался объехать, а тот специально его взял и хорошенько столкнул с велика. Тот товарищ велосипедист слетел, хорошенько там ударился, еще что-то. Вот. Суть до дела в том, что полиция долго там отмазывалась от того, что там это не произошло, это было случайно, велосипедист был откурен, был наркотиком, он был хиппи, он был беременным. Все это замечательно, но, наконец, этого козла полицейского уволили. Долго они туда-сюда все это дело, полиция отмахивалась, говорила, что это не так. Но в конце концов, его не уволили, он уволился, он сам ушел. Это так, как написано было, значит, в газете. Замечательно. Называется, до сих пор покрывают, после того, как там наглядно было показано, что он специально сбил велосипедиста. Но, по крайней мере, он ушел с работы, и поверх всего этого ему еще могут ему пришить 4 года постоянного места жительства в замечательной курортной камере 2x2 за фальсификацию этих records, как будет по-русски, документов тогда уж. Records, у меня русские фразы, русский перевод фраз иногда приходит-уходит. Ну да, поскольку он там долго отмазывался и везде писал и говорил, что он вообще жертва, он никого не толкал, но вот он теперь уволился сам, конечно, его не уволили. Вот, и теперь еще могут ему пришить 4 года. Кто знает, будет, конечно, очень неприкольно, если ему не пришьют 4 года. Было бы замечательно, что он посидел в тюрьме. И таких побольше бы еще видео делали, чтобы полицейские не вели себя как пуп земли. Синдром начальника, чтобы у них не было. Это же кошмар полный, беспредел. Интересную статью. Я не знаю, если это шутка. Наверное, походу это нет. С экономическим кризисом появляются всякие разные объявления, вот, где предлагают продавать свою сперму, кровь, а также яички у женщин. То есть там вырезают эти ovaries. Я не знаю, как это по-русски будет абсолютно. И все подобное. Также там волосы и все остальное. Интересная концепция, не правда ли? Вот, что будет дальше? Они, видимо, люди начнут продавать свои кишки по метрам. Это будет забавно. Это будет как замечательные мультики GTO, где он в один момент хотел продать свои кишки по метрам. Но плачевно. Называется, люди... Это плачевно. Даже не хочу комментировать на эту тему. Я думаю, я и так уже проездил вдоль и поперек. Ну, невеселые времена. Еще одно веселое видео, если вы хотите посмотреть. Я его назвал «Немного комедии на тему пьяных». Это как в Шотландии проверяют, если человек выпил слишком много или нет, полицейские. Конечно, комедийная сценка, если хотите посмотреть. Там стоит посмотреть, рассказывать это бесполезно. Видео приотачено, так что вперед. Написана довольно-таки толковая статья про то, как сделать из своего Dell Mini 9 Hackintosh сделать. Как говорится, so far, на данный момент, это, наверное, самая чистая статья, где написано, как реально можно спокойно поставить, значит, на вот этот вот Dell компьютер или любой другой лэптоп, этот macOS. Что примечательно, что Dell вот этот вот Mini 9 идет по пути самого наименьшего сопротивления. У них там стоит и железо, и все остальное, которое поддерживается в macOS без всяких внешних внедрений, кривых дров и всего остального. Вот, видимо, по пути меньшего стресса для вас тоже, кстати. Все равно там надо делать пару вещей, чтобы поставить систему, но здесь очень, очень толково написано, и выглядит все это не так сложно по сравнению с тем, что было. Ну, так что, если кто-то думал себе взять мини-компьютер и использовать его желательно с macOS, извиняюсь, сигарета потухла, то, пожалуйста, всегда есть альтернатива. Я, кстати, об этом уже начал подумывать. Я, если честно, хочу себе в машину поставить компьютер, но для прослушивания музыки, чтобы не надо было синхронизировать ее постоянно, этот iPod втыкать и все остальное. Но это так, мечта идиота, может быть, когда-нибудь, когда будут деньги и желания. Ну, радует, радует, потому что я еще не готов переходить на Hackintosh, но альтернатива радует, потому что, я не знаю, иногда местами, когда я сижу дома, иногда появляется такое желание купить себе какой-нибудь маленький компьютер, чтобы его можно было в карман положить. Конечно, такое 8 или сколько там инчевое чудо в карман не засунешь, но все равно такое относительно маленький. Вот, поэтому иногда так хочется. Так что хорошая альтернатива. Если кто-то думал о таком, ну, пожалуйста. А последняя статья. Пиратскую бухту судили на этой неделе, насколько я понимаю. Я точно в это дело не всовывался, не смотрел, что там именно происходит, но так видел, всякие статьи были написаны о том, что там пиратскую бухту опять там хотят закрыть, засудить, там за, как обычно, копирайт, права и все остальное. Из статьи народ радуется, тусует, походу их не к чему примостить. Как в статье написано, товарищ, который там представляет, не защита, а другой товарищ, который, по идее, нападает на них, чарджи делает. О, замечательно, приехали, называется, последняя статья. В общем, он не мог презентовать достаточно хороший кейс, и у него явно нету технологических знаний и понятия, как это все работает, поэтому все судилище понемножку распадается на мелкие части. Защита довольно-таки хорошо держится, и насколько я из статьи вычитал, никакого большого такого... ничего страшного, никакой опасности для того, чтобы пиратская бухта закрылась, вроде не существует. А здесь в пятницу, или когда они там написано было, какую-то партию устроили. Замечательно. Молодцы. Хотя я не думаю, что их вообще закроют. Но я думаю, это правильно, что на самом деле их не закрывают. Конечно, надо программы, надо софтверные покупать. Вопрос, насколько долго. Почему, например, те люди, которые хотят работать на Windows 95, конечно, можно поспорить с технологической точки зрения, почему им не стоит работать на Windows 95, но неважно. Почему они, даже, допустим, если они могут его достать, почему они должны платить за него? Я, конечно, понимаю, что это такая немного тяжелая тема, но, по сути, от этой системы уже давно ушли, и все, в кавычках, преимущества системы и так уже давно известны. Почему Microsoft должна получать деньги за систему, на которую они и так уже много денег сделали, и она уже фактически не функциональна? То есть мы ее уже по большинству не используем. Почему они до сих пор должны собирать деньги за это? Если у кого-то есть мысли, кстати, поэтому вы запишите, можно поговорить на эту тему. Я ее развивать сейчас не буду, потому что я устал, но там очень-очень-очень много ограничений и разных политических взглядов, но идея существует также в том, что, просто подумайте об этом на секунду, копирайт права в наш век распространяются уже на порядка более 100 лет. То есть, если даже человек, автор умер, 100 лет, 60-70 лет прошло, то все равно, если вы используете его материал, вы должны ему платить или детям, или еще кому-то. Ну, не маразм это. Ладно, пишите свои мысли. Анекдот прочитал. Если честно, у меня уже нет сил, но я все равно расскажу. В Москве провели краш-тесты российских автомобилей. Самым опасным был признан автомобиль АК. Пока сажали манекена в машину, ему сломали обе ноги. Оригинально. Ничего не скажешь. Ладно, буду я закругляться. Пойду отсыпаться после сегодняшнего и вчерашнего со всем этим делом. Я до сих пор жду приглашений. Место для постоянных ведущих еще открыто. И, наверное, я не знаю, еще будет долго открыто. Поэтому предлагаю кому-нибудь как-нибудь активно поучаствовать в этом деле. Requirement. У меня уже все, я уже на английском думаю. В общем, если у вас есть интернет-соединение, Skype, вот, и вы считаете, что вам будет забавно вести этот подкаст, пишите, будем как-нибудь организовываться и записываться. Ну ладно, все, всем приятной недели. Не грустите, экономический кризис будет еще продолжаться 10 лет, много народа повесится. Надеюсь, это будем не мы. А может, 2012 году инки были. Майя были правы, мы все вообще отправимся на тот свет. Интересно, какой из них, внизу или наверху. Но все это не важно, все это чушь. Радуйтесь жизни, это самое важное. Все, всем привет, удачи. И я надеюсь, мы услышимся на следующей неделе. Пока.